Слава нашему Господу! Мы с вами имеем опять возможность этой встречи, и нам надо очень предельно быть в бодрствующем состоянии, потому что тема будет очень сильно касаться и будет выворачивать нашу христианскую правду наружу, чтобы мы хорошо понимали. Поэтому неудивительно, что во время темы кого-то начнет взрывать. Меня это не удивляет. Но правду, на которую обратил внимание Бог, нам сегодня нужно это осветить. Чтобы было понятно, в каком направлении должна быть тема, но в каком она будет, это уже дальше дело покажет. Когда и какая жертва будет принята Богом? Правда, интересный вопрос, да? Когда и какая жертва будет принята Богом? Дальше одна из деталей, на которую нам надо будет с вами обратить очень серьезное внимание. Это удивительно будет для нас. Возможно, не исключено. Жертвенник, ну, так, пока безусловно, наше тело. А этот жертвенник освящает дар на жертвеннике. Белизну одежды. Непонятно. Читаем место Писания. Евангелие Матфея. Там большой сюжет идет, но мы просто одну деталь оттуда берем, иначе внимание будет рассеиваться или на другие вопросы переключаться. Матфея, 23 главы, стих 19. Парадоксальная фраза. Безумные и слепые. Безумные и слепые. Восклицательный знак. Ну и обращение, правда, нет? Господи, а что тебя вынудило такую формулировку, такую форму, с таким восклицанием, с таким словосочетанием, с таким объединением безумия со слепотой и слепоты с безумием поставить в основание следующей фразы? Там он говорит и о храме, но сегодня мы не об этом. Безумные и слепые, что больше? Дар или жертвенник, освящающий дар? Так что больше? Дар, который на жертвеннике, или жертвенник, освящающий дар? Жертвенник, освящающий дар. Наш Господь сосредотачивает внимание и говорит, обратите внимание, состояние жертвенника, мы на другую тему переходим, не ту, которую наш Господь здесь затрагивает, состояние жертвенника определит качественность дара. Или состояние жертвенника определит правильность дара. Или состояние жертвенника определит приемлемость дара, воспринятие Богом этого дара. В противном случае, или состояние жертвенника будет ненормальным, то дар не будет принят. Вот что написано. Так когда и какая жертва будет принята Богом? И не забываем детали, которую нам необходимо в течение всей темы тоже проследить. Жертвенник, образно говоря, как тело, вернее, тело наше как жертвенник, а белизна одежд – это дар на жертвеннике. По-другому звучит так. Фарисей, ты сначала внутренность чаши умой, омой, очисти, тогда и внешность ее будет чиста. Чистота внешности чаши – это как дар на жертвеннике, а жертвенником является внутренность чаши. Успеваем. Отсюда вытекает вопрос. Белизна одежды будет зависеть от состояния внутренности. А вот состояние внутренности от чего будет зависеть? Вот куда еще мы с вами пойдем. Отсюда вытекает следующий вопрос. Бывает жертвоприношение – непринимаемые Богом. Жертвоприношения, с которыми Бог не согласен, Он их не воспримет. Но люди жертвоприношениями прикрываются, защищаются, оправдываются. Это подделка. Мы с вами в прошлой теме касались вопроса относительно белизны одежд. Подбеливают, но не выбеливают и не отбеливают. Это внешнее состояние всего лишь. Следующий один из моментов, чтобы нам внимательно понять. Прочитаем такое интересное местописание. Об этом надо будет очень глубоко задуматься. Ну, в сегодняшней теме тоже. Насколько тело представлено в жертву Богу, настолько белоснежнее будут одежды. Заново эту фразу разбираем. Сейчас мы будем смотреть. Насколько тело наше представлено в жертву Богу, настолько белоснежнее будут наши одежды. Не физические одежды. Они пришли от великой скорби, омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Да, так говорит книга Откровения. Но та же самая книга Откровения говорит, что, а вот седьмая церковь книги Откровения, нечего убелять. И нечем убелять. И не поможет убелять. И бесполезно убелять, потому что одежды нету. И о чем будет говорить белизна одежд? Какая белизна, когда там одежды нету? Отсутствие одежды будет говорить о вопросе, насколько тело их в их поместной церкви каждого предоставлено было в жертву Богу. Ну а теперь вопрос к нам. А насколько наши тела предоставлены Богу в жертву? Чтобы понять это, мы читаем Римлян. 12 главы, 1 и 2 стих. И удивительно это будет сочетаться один к одному, что о теле апостол Павел будет говорить о теле нашего Господа Иисуса Христа или будет вспоминать, что сказал Сын Божий своему Отцу, будучи еще в небе. Один к одному звучит. Смотрите внимательно. Римлянам 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву». Дальше я останавливаюсь. Значит, когда тела ваши будут представлены в жертву, тогда будет белоснежность одежд. Тогда внешность чаши ваших взаимоотношений, вашей жизни – как вы будете смотреться со стороны, это будет чистота и святость. В противном случае это будет фарисейство. В противном случае это будет религия, что на сегодняшний день и происходит. Заново. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Возвращаемся на начало этой фразы. Невозможно представить тело в жертву, если оно с пороком. Да? Нет? Если порок существует в духе, в душе и в теле, не в смысле рука вывихнутая, нога оторванная, не об этом он говорит. Он говорит о теле внутреннего человека. Если там порочность... Если там нету омытия, если там нету освящения, такая жертва не принимается. По-другому. Иисус Христос, когда говорил на вечере, в вечере, вот омовение ног происходил момент, Он говорит, Петр, если не умою тебя, ну, в русском языке умою звучит умыть лицо. В том тексте не звучит о лице. Если не умою тебя, не лицо твое. Если глубже смотреть, это говорит, твое лицо, я сейчас думаю, как правильно объяснить, лик, твой лик. Слово лик имеет два смысла. Лик – лицо, где глаза, брови, нос, уши, вот эта часть лица. А лик еще обозначает личность, естество полностью. По-другому, если я не умою твою внутренность,
то твоя внешность будет чисто религиозная. И ты со мной участия иметь не будешь. Ты не сможешь представить свое тело в жертву живую, святую для разумного служения. По-другому. Ты обязательно нарушишь волю Божию, которая предписывала тебе что-то сделать. Что это значит? Я пока временно с римлян выхожу, и мы читаем евреев. Аналогичная фраза. Один к одному. Только говорит об этом сам Сын Божий. Упоминает Павел из Писаний. Евреев, 10 глава. Стихи 5, 6, 7. Римлян, это евреям, 10 глава, стихи 5, 6, 7. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже. Если внимательно смотреть, то здесь говорится, жертва и приношение будет мое тело, принесенное тебе по воле твоей на голгофские страдания. Ну, или даже до голгофских страданий. Почему я так говорю, чтобы было понятно? Страдания нашего Господа, в принципе, начались от момента воплощения. Все страдания его мамы, Марии, были переданы ему во внутренность. Что она видела, что она слышала, какое с ней было отношение, какое с ней было обращение, за кого ее считали, за какое состояние считали ее беременность и так дальше и тому подобное. Оружие ей проходило душу, да не только тогда, когда Симеон держал его на руках, помните нашего Господа, и он благословил Бога, мы сами разбирали. Я сейчас детали эти не буду затрагивать, иначе время у нас уйдет очень сильно. И тебе самое оружие пройдет душу. По-другому звучит так. И тебе самое оружие будет продолжать проходить душу. Почему? Почему ты так говоришь, Симеон? А сколько ты уже перестрадала до того момента, пока месты разрешилась, и вот ребенка родила, и вот восьмой день обрезания, и вот присвоили, как сказать, ему дали имя Иисус. И вот после сорокового дня вы принесли сюда в храм его. Тебе, говорит, уже столько времени и раз оружие прошло душу, еще впереди немало ждет. И постоянно, какой ни жизненный поворот, постоянно это происходило. Страдания нашего Господа продолжались. И, наконец, они превратились. Вы знаете, прийти к своим, и свои не приняли. Знаем, да, такую фразу? Пришел к своим, и свои не приняли. Это хуже нету. О Моисее сказана очень интересная фраза. Он думал, поймут его братья, что Бог его рукой хочет дать им освобождение, но они не поняли. Многие говорят, или некоторые говорят, это уже детали, что он убежал, Моисей, от того, что ему в уши Моисею сказали. Вот ты вчера убил египтянина, а сегодня хочешь убить меня? От этих слов он убежал. Нет, Стефан не это видит. Стефан, когда рассказывает, он видит другую деталь. Да не от этого. Убежать от того, что тебя оттолкнули. Оттолкнули там, знаете, где ужас заключается? Иисус сказал, если кто не принимает вас, то не принимает меня, потому что я послал вас. А раз не принимает меня, то не принимает пославшего меня, то есть Бога Отца. Поэтому это страшная вещь. Это ужас. Вот от чего он убежал. Его оттолкнули. Кто тебя поставил между нами? Не хочешь ли ты? От этого ты убежишь. Ты не нужен никому. Тебя игнорируют, ни во что ставят. Не в смысле авторитет твоей личности, пожалуйста. Это серьезно. И когда в Новом Завете говорится, пришел к своим, и свои не приняли. Он послан наипаче к погибающим овцам дома Израилева. Посмотрите, что с ним творили. И он сказал, что он пойдет к язычникам. Там есть интересная фраза. Пришел к своим, свои не приняли. Но те, которые приняли, Следующая одна деталь. Он дал им власть быть детьми Божьими. Если внимательно рассмотреть на этот вопрос, то, наверное, у нас будет отдельная тема, но сегодня мы должны немножко с вами коснуться. Власть быть его детем, принять силу его семени в себе и не грешить. Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. Значит, мы с вами должны, как сыновья и дочери, открыться в силе Духа Святого, по Духу Святыни, в Духе Святом, что мы являемся детьми, наследием Его. Понимаем? Вопрос. Какой процент, что мы не грешим? Никакой процент христиан не грешит. Я не это задаю вопрос. Какой процент я в себе вижу, что я не грешу? Какой процент ты в себе видишь, что ты не грешишь? Это говорит о вопросе, насколько мы приняли его, дальше, то он настолько дал власть быть детьми Божьими, по-другому звучит так, все сие греховное в мире преодолеваем силою возлюбившего нас. Назад возвращаемся. Господи, ну ты знаешь, что вот этот вопрос для меня оказался непреодолим. Так ты принял силу? Ну, принял. А ты силу приняла? Ну, приняла. Ну, так реализуй эту силу. Да не реализуется. Тогда вопрос упирается. Жертвенник и дар на жертвеннике. Понимаешь, что происходит? Раз не получается быть победителями над грехом, это следующая деталь, говорящая о предыдущем вопросе. Вот так мы и настолько приняли его. И вот настолько мы получили власть. По-другому, насколько мы недоприняли его, настолько мы расточили власть. А кто не собирает со мной, тот расточает. Тогда он не со мной, а против меня. То получается, мы, наследие его, зачастую против него идем. Не может этого быть. Ой, не может быть или может быть, а оно есть. Вот сегодня этот-то и вопрос. Так когда и какая жертва будет принята Богом? Так когда одежды светлые, чистые? Вот туда, к жертвеннику внутренности, вот туда. Итак, вот теперь читаем. Еще раз. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть, тело мое, Иисуса Христа, то есть, станет жертвой и приношением. «Всесожжение жертвы тебе не угодно». Тогда я сказал, вот иду, в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Теперь этот стих, или эту группу стихов, читаем для нас с вами, хорошо? Почему это? Какое мы имеем дерзновение и право? Ну, потому что мы у римлян прочитали. «Милосердием Божьим умоляю вас, представьте тела ваши». По-другому звучит так. «Представьте тела ваши, как Сын Божий представил тело свое». Назад возвращаюсь, читаю заново. Теперь уже не ко Христу обращение, а к нам с тобою. «Посему и мы с тобою, каждый, входя в этот мир, говорим те же самые слова, которые сказал Сын Божий». А когда Он сказал эти слова? Когда Он был там у Отца Своего. Когда Он еще не был воплощен. «Я иду исполнить волю Твою, Боже», говорит о том, «я иду, чтобы воплотиться». Дальше. «Он агнец, закланный от создания мира». Отсюда звучит, что этот разговор был до создания мира. До того, как были ангелы и прочее, прочее, не говоря уже про Адама с Евой и про Еву с Адамом и тому подобное. «Посему Христос, ходя в мир, говорит, жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовал мне». А теперь мы читаем для себя. «Посему мы, входя в мир, должны понять и говорить, что жертвы и приношения козлов и тельцов ты не восхотел, но нам, мне и тебе, каждому, уготовал тело. И вот дух наш, Бог вдунул в тело и говорит, вот в этом теле, а теперь апостол Павел говорит, а теперь умоляю вас милосердием Божьим, вот теперь вот эти ваши тела, вот они тела, да? Представьте в жертву живую, святую для разумного служения. Потому что в книжном свитке в начале о каждом из нас у тебя, Боже, написано, как мы должны исполнить волю. Раз мы касаемся этого момента, то следует обратить внимание на одну деталь. Когда наш Господь был в Гефсиманском саду, и Петр выхватил меч и ударил одного из рабов первосвященника, тот успевает уклонить голову налево или направо, это уже детали, и меч попадает не по голове, а срезает или отрубывает ухо. Но как этот меч не ударил плечо, это уже другой разговор. Удар-то был рассчитан, чтобы голову рассечь, а не ухо отрезать. И Иисус там говорит уникальную фразу: «Убери меч, взявший меч мечом погибнет, но нас не это интересует». Ты думаешь, что я сейчас не могу умолить Отца Моего, чтобы Он послал более, нежели 12 легионов ангелов? Ну, по-другому. Если я, говорит, сейчас умолю, то Отец пошлет. Но тогда, говорит, как же исполнится Писание, что так должно быть? Вопрос для меня, для тебя, для каждого из нас, для нас с вами. Иисусу надо было исполнить волю Бога Отца, предписанную Ему Богом Отцом здесь на земле. А для нас воля Отца Небесного не назначена никакая. Мы исполняем всегда волю Его. Или мы нарушители воли Его? Согласно странице Священного Писания, нарушители воли Его – это люди, которые в жертву не могут принести свои тела. Как это понять, что мы нарушители? Хорошо, берем такое место Писания, не по теме, но нам надо на эту фразу ответить. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вы не способны слушать твердую пищу, вам необходимо опять начатки учения. Кошмар. Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как со младенцами во Христе. Младенцы младенцам есть рознь или разница. Есть младенцы по возрасту, а есть младенцы по состоянию. Младенцы по состоянию – это великорослые младенцы. Великорослые младенцы – это взрослые люди с одетенелостью. Это люди со скудоумием. Взрослые люди. Это люди со склерозом. Это же ненормальность. По-другому звучит так. Апостол говорит: «Я, говорит, держу в руках две книги, образно говоря. Одну книгу, которую предписал вам Бог, как быть должно, на какую единицу времени. А другую книгу, какую вы пишете вашей жизнью. Вот судя по книге, какую предписал вам Бог Отец, судя по времени, вы должны быть учителями. Но смотря на вашу жизнь, книгу вашей сегодняшней жизни, я говорю, что вы еще младенцы. Значит, вы отстали от программы обучения». Дальше. Как в школе программа обучения существует. Вот 10 лет там, или 12 лет побыли в школе, а знаний для первого, второго класса всего лишь. Дальше. Вы отстали от программы повиновения. Вы отстали от программы послушания. Вы отстали от программы воспитания. Вы недовоспитанные. Вас надо довоспитывать, перевоспитывать. Скажите, нас не надо с вами довоспитывать и перевоспитывать? Или надо? Так вот, поэтому вопрос, насколько тело предоставлено жертву Богу, настолько белоснежнее будут одежды. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Всех деталей мы сегодня не будем касаться. Ну, как, немножко так, как минимум, пока мы возьмем. Значит, он здесь сказал. Даже тогда, когда у вас жертва живая, святая, благоугодная, вопрос разумности служения. Что ты сказал? Оказывается, бывает зачастую безмозглое служение, неразумное, нерассудительное, стихийное, как хотите, называйте. Это ненормальное состояние. Как такое может быть? Почему такое может быть? Ответ очень простой. Потому что где-то недобитые какие-то вопросы. Как могут быть недобитые вопросы? Давайте по-другому читаем этот стих, чтобы заставить нас думать. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, и у вас обязательно будет разумное служение. Он не пишет так. Он говорит, для разумного служения. Показатель разумности служения – это будет плод разоблачающий, пускай будет такое слово, раскрывающий. Так, жертва у нас живая? Жертва у нас святая? Жертва у нас благоугодная? Это будет истекать из разумности служения. Но когда по служению твоему, моему, вашему, нашему, если мы присмотрим, слушай, что за безумие? А умудряемся служить. Как понять? Ну, берем, давайте, такой ветхозаветный пример. Итак, первый царь Саул. Ему было сказано, пойди уничтожь Амалека. Полностью. Потому что Амалек это не просто народность, это бесовская народность. Это они настолько пропитаны бесовскими силами, что они умудрялись по сатанинскому замыслу добивать отстающих. И Бог сказал, надо избрать мужей, воинствовать и защитить отстающих. Отстающих, больных, слабых и молодняка пожирают волки. Понимаем или нет? Они отбивают слабых, больных, старых, молодых, отбивают от стада, отгоняют и догрызают. Волчьи натуры. Это уже неисправимые люди стали. И вдруг к этим неисправимым того времени такая милосердие. Пожалуйста, только не надо путать разные вещи, хорошо? Пожалуйста. Бог не ошибается, что Содом и Гоморра были уничтожены огнем. Это были уже неисправимые люди. Это бесполезный был вариант. Для них было все предложено, но они умудрились погибнуть. Вот такой вопрос. И вот когда Саулу было сказано «уничтожь из Поднебесной», он уничтожает малоимущих, ничего не значащих, худосочных, худых там, понимаете, животных в смысле, да людей не значащих тоже убрал, а вот царя оставил, не таких упитанных. А для чего ты это оставил? Народ пожелал. А зачем? Для жертвоприношения Господу Богу твоему. Разумное служение? Это же безумие. А почему ты Амалека пощадил? Ты знаешь, из заклятого мы решили. Заклятая? Из заклятого умудриться приносить Богу жертвоприношение. Ну, на Саула-то хорошо пальцами тыкать. А давайте себя проверим. Когда мы приняли нашего Господа своим Спасителем, вот сегодня как раз нам Бог и предложил об этом задуматься. Если мы приняли Его, то Он дал нам власть, и мы теперь не можем грешить. А если мы грешим, значит мы не приняли. Это звучит так. Ой, не хочется сказать, но придется сказать, никуда не денемся. Ну, давайте так. Называй каждое свое имя и называй отчество. Саулович, Сауловна. Что ты сказал? Маловажные грехи уничтожили, выбросили, отреклись, побросали. Худосочные грехи, которые надоели, понимаете, не столько пользы, выгоды и наслаждения приносят. А вот это особенный грех, это царек. Вот этого грешка надо сохранить. Надо его в свою семью втянуть. А как без этого можно жить в христианской семье? Как вообще можно быть христианской семьей? Ну, это же заклятое.
Да где ты видишь заклятое?
Ну, ты же сам сказал, Саул, что это заклятое.
Что ты не понимаешь? Вопрос не в том, что оно заклятое, а что для жертвоприношения оно будет.
Слушай, ты не видишь, что у тебя с умом ненормальные вещи? Скажите, пожалуйста, а у нас с умом всегда нормальные вещи?
Ты что сказал? Проверяй каждый себя.
Мы во всех вопросах, во всех действиях проявляем, что мы имеем ум Христов. Да, 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 нет, 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 да, нет, нет, да, и так далее, и тому подобное. Вот бери любой вопрос, действие, и я задаю себе вопрос, а ты себе. Это по уму Христову я сейчас делаю, я поступаю, я говорю, я хочу, и тому подобное, и тому подобное. Ну, давайте. Вот и приехали. Так вот, разумное служение, это есть плод, и по этому плоду определись с деревом. Всякое дерево познается по плоду, да? Так вот, разумность или степень разумности служения. А что есть служение? Он сделал нас служителями Нового Завета, а не буквы, но духа. Ну да, нет. Где проявляется служение? Служение проявляется в личном хождении пред Богом. Дальше. Служение Богу проявляется в семейных взаимоотношениях. Семья, дети, муж, жена, если еще детей нет, и так дальше. И вот построение внутренности человека, мое, твое, ваше, наше. Насколько устроенный храм, помните, не так давно у нас была в теме вопрос. Царица Савская пришла, и она смотрела. Что она смотрела? Она смотрела даже место жительства рабов. Она смотрела пищу, какую едят рабы. Рабы, вы понимаете? Она смотрела, как они живут, называется ихний быт. По-другому звучит так. Сколько они работают, сколько они отдыхают. Обеспечены ли они, я по-другому скажу. Рабы, вам нравится быть рабами у Соломона? Я уверен, что они все бы сказали, только не из-за страха наказания. Да слушай, быть рабами Соломона лучше, чем быть свободными и не быть рабами. Вот что я вижу. Потому что Библия говорит, когда рабу твоему понравится жить у тебя, и он скажет, я люблю, не уйду. Ну там уже у него семья, дети, вопрос сейчас не в этом, у этого раба. Но раб останется не из-за жены, детей. Там, хотя смотрится из-за жены и детей, что ему дали жену, и теперь у него семья, у него дети. Нет, 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 нет. Не та причина. Слушай, мне так хорошо жить у тебя, что мне лучше жить у тебя, быть рабом, нежели мне жить от самому и быть свободному. Ну так, говорит, подведешь его к косяку двери, протыкаешь ухо, и чтобы оно не заросло, там вставляют серьгу там или что-то. Это уже деталь. И он навеки раб. Вот я так и вижу рабов Соломона. Вот если сейчас я вас выкуплю и дам свободу, вы пойдете на свободу? Они скажут, нет, сиди сам в своей свободе, мы лучше мы будем рабами Соломона. Потому что быть ему рабом, она там интересную фразу говорит, как блажены, я своими словами скажу, как блажены слуги твои, рабы твои. Знаешь почему? Просто потому, что они слушают твои изречения. И он говорит, когда я начинал говорить, речь моя капала на них. Когда я только со своим седалищем появлялся во вратах города, то молодые исчезали, прятались. А старики вставали почтенно. Если я начал говорить, все умолкали. Ну так, говорит Иов. После речи моей больше не спорили, все заканчивалось. Ну теперь так, на весы ложим. На одни весы Иова, а на другие весы Соломона. Кто перетянет, скажите, по какому поведению? Ну, явно Соломон. Потому что Бог сказал, такого мудрого не было, нет и не будет. Значит, Иов должен уступить первенство Соломону. Так если Иов так говорит о помазании, которое было на Иове, можно себе представить, какое было помазание. Для меня это звучит так. Ну, образно говоря, в свое время Мария Магдалина, из которой бесы были изгнаны, вопрос не в этом. И вот она уселась у ног Иисуса Христа. Знаете, как это звучит? Попробуйте, поднимите меня, я, говорит, буду слушать. Мне ничего не нужно, ни гостей, ни поварешки, ни приготовления пищи. Вот это, говорит, от меня никто уже не отымет. Я вот так вот смотрю, позвольте, ну так образно говоря, если бы Мария была бы в одни Соломона, 100% бы она уселась бы у ног и сидела бы и слушала. Ну, конечно, у ног Иисуса это совершенно другие разговоры. Ну, чтобы мы понимали. Так вот, какая жертва? Насколько белоснежные одежды? Насколько разумное служение? Оказывается, разумное служение рассматривался вопрос у Соломона. Какой быт его внутренности? Во что он потом превратился, то уже другой вопрос. Там 700 жен, 300 наложниц. Это кошмарище какое-то, вопрос сейчас не в этом, 1000 человек. И каждый потом еще капище построил, и потом ходил вместе с ними на поклонение бесам, жертвы приносил. Мы сейчас касаться этого не касаемся. То есть вопрос ставится так. Разумное служение нашего, моего и твоего, вскрывается из вопроса, чего мы с вами достигли в своей внутренности в личном общении с Богом. Давайте. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, а как Он свидетельствует, через что Он свидетельствует, и чем мы проверяем свидетельство, мы с вами это разбирали. Ну так, немножечко касаемся. Ну вот следующий вопрос. Белоснежность наших одежд всегда сохранена в любое время, они светлые или не трогайте нас, пожалуйста. Мы готовы встретиться лицом к лицу, или когда Бог явится для нас с вами, то мы будем закрывать лицо, как Моисей в свое время. Думаем. Значит, мы с вами остановились на вопросе. Разумное служение нашего, это есть жизнь и хождение наше на протяжении, ну, любого отрезка времени, любой единицы времени. В любое время. Это интереснейший вопрос. Что на это надо сказать? Думаем, хорошо думаем. Читаем вот такой Псалом 50 и задаемся опять вопросом, когда и какая жертва все-таки будет принята Богом и после чего? Неважно, что Псалом 50, Давид Версавия не играет роли, мы берем схему, схема неудачное слово или формулу будет более правильной, что описано в 50-м псалме к любому виду нашего греха, к любому моменту нашей жизни. Хорошо? Я буду его читать своеобразно, с конца, потом на начало и таким образом в конец. Смотрите, что здесь написано. Псалом 50, с 17 по 21 стих, пока. А потом, после 21-го, мы войдем в 3 до 14-го. Псалом 50, 17-го. «Господи, отверзи уста мои...» Что сделай? «Уста мои закрыты, уста мои замкнуты. Раз они замкнуты, то язык прилип к гортани». Что ты хочешь сказать? У меня молитвы нету. У меня нету прославления Твоего имени. Из чего должны течь реки воды живой, а уста сомкнуты? Камень лежит на устье, запинающий грех во внутренности. Жертву принести хвалы невозможно. Язык не поворачивается. Ну как я позволю своему языку, когда я оказался такой, я оказалась такая в таких-то вопросах? Ну как? По-другому звучит еще иначе. А дьявол кричит, разве ты имеешь право что-то говорить в адрес Бога, благословенное? Что ж теперь делать? Ну, ужаленный должен смотреть на медного змея. Ну, Давид это же знал, правда? Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. А если они не открываются? Связанный язык. Бывает у людей, язык не поворачивается. Потому что язык, уста проданные греху. Язык расхаживал по земле. Язык говорил... От уст твоих, от слов своих осудишься, оправдаешься, жизнь и смерть во власти языка. Вот тебе змеюка сидит. А от избытка сердца говорят уста. Да вот где змеюка сидит, кудла гадючая.
Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволеешь.
Что ты сказал?
Боже, ты знаешь, для жертвоприношения, посмотри, сколько скотов у меня стоит. Да вот он и жертвенник, который я уже поставил. Толка не работает.
Почему?
Да если я сейчас начну приносить жертвоприношение, то я должен взять где-то огонь. А огонь с неба не падает.
Ну тогда я должен молиться до тех пор, пока мисс огонь упадет.
А раз время идет, огонь не падает, тогда чуждый огонь приносится. Что такое чуждый огонь? Это положить огонь, взятый из любого места на земле, лишь бы не был это огонь, упадший с неба. Понимаем, нет?
Я расскажу невероятную вещь. Ну-ка задумаемся. Я думаю, мы готовы. Итак, Давид царь. Соломон еще не царь. Храм построит Соломон. Значит, пока мисс Давид царь, храма нету. Правда? А скиния, переносной храм из палатка, которую Бог сказал Моисею сделать, и вот они в пустыне сделали. Там же в палатке был огонь, да, нет? Значит, эту палатку, эту переносную скинию или переносной храм, ну, так скажем, они же внесли в землю обетованную. Ну, да. Значит, они в каком-то городе ее поставили? Да. Ну, так там жертвоприношение приносилось? Да. Огонь на жертвеннике там угасал? Нет. А что? Они поддерживали огонь. Ну, так надо понимать. Может, Бог давно сказал еще в дни Моисея, огонь на жертвеннике должен не угасать. Чтобы он не угасал, подкладывайте дрова и приносите жертвы. Так этот огонь, который вот сейчас в дни Давида находится вот в этом переносном, ну как палатка, назовем, храме таком, этот огонь откуда взялся сейчас здесь? Я имею дерзновение сказать, что это огонь, который упал в пустыню с неба внутрь палатки и загорелся огонь на жертвеннике. Я имею такое дерзновение, а вы подумайте. Если вы скажете, что он погас, тогда докажите мне, где было покаяние народа Израиля, и опять огонь не спал на жертвенник. Хорошо? Дальше. Я вижу в свете Священного Писания, что вот там горит огонь в этой палатке на жертвеннике. Огонь, упадший когда-то с неба. И уже сколько столетий горит и не угасает. Это же Божий огонь. Я расскажу невероятную фразу. Задумайтесь. Если бы Давид не был устрашен ангелом, который держал меч над гумном Орны и Иусиянина, и если бы Давид осмелился пойти к этой палатке, переносному храму, чтобы зачерпнуть оттуда клещами угли жертвенника огненные и принести, и положить на свой жертвенник на гумне Орны и Иусиянина. Ну, возможно же, правда, такой вариант? Вопрос. Как вы думаете, Бог бы принял это жертвоприношение? Я вижу, не принял бы. Почему? Давид, не прикрывайся тем огнем. Получи свой огонь. Вот что я вижу. Позвольте, невероятно скажу. Ты понимаешь, что ты как чуждый огонь приносишь. Но это же не чуждый огонь. Господи, ну там же не чуждый огонь. Это же твой огонь. Не ты его получил. Ну подожди, Господи, ну ты знаешь, Аарон в свое время, Моисей сказал, пойди возьми уголь жертвенника у Господа, положи в кадильницу, туда, значит, эти вот травы, фимьям, или как оно называется, и пойди заступи народ. Ну, я тоже так хочу сделать. Аарон на ту единицу не имел греха, имел полное повеление и согласие, чтобы взять того огня.
А в твоем случае, Давид, огонь должен получить сам. Знаешь, когда?
когда ты покаешься, когда у тебя будет молитва осознания, тогда, говорит Бог, я удостою тебя персонально, чтобы тебе огонь персонально упал. Ты понял? А что мы делаем? Пожалуйста, я не против того, чтобы мы молились друг за друга. Так говорит Священное Писание. Я не против того, чтобы мы приходили, и чтобы церковь за нас молилась. Все нормально. Я не против того, чтобы мы приходили, и на нас бочку елея выливали во время молитвы в церкви. Все нормально, пожалуйста. Но я против всего этого. Почему? Потому что, когда мы глубоко покаемся, то один на один, без бочки елея, обойдемся. Только правильно поймите меня, пожалуйста. В личном общении ты получишь этого огня. Вот когда и какая жертва будет принята Богом. А ведь мы же зачастую выезжаем за счет друг друга. За счет усиленной молитвы. Вы за меня, я за тебя, мы друг за друга. А что, не надо молиться? Да не надо молиться. Да и вопрос сейчас не в этом. Зачастую бывает такой момент. Ну неужели в собрании народа Божьего нету ни одного святого человека, чтобы по его или по ее молитве Бог бы услышал и произвел бы действие? Вот будь тем святым человеком ты у себя дома, чтобы ты получил это у себя дома. Это называется, ты выполняешь домашнее задание, которое Бог тебе определил. Ты воспитанный, воспитанная. Измененный человек. Вы знаете, что получится? Когда мы все с вами будем получать от нашего Бога этого огня помазания любого вопроса дома, у нас темы проповеди будут совершенно другие. Дух Святой тогда будет открывать новый материал, новый материал, новый материал. А иначе получается, мы приходим после дома, домашнее задание школьное не выполнили. Учитель, преподаватель нам хочет сегодня преподать новую лекцию. Ну, слово лекция неудачное, новый урок раскрыть, понимаете? А мы как пеньки сидим. И преподаватель тык-тык-тык-пык, тык-пык. Покажи домашнее задание, неправильно. Покажи домашнее, не выполнено. Покажи, вообще ничего не сделано. И большинство, почти все ничего не сделали. Вы как хорошо, вызывать не будут, плохие оценки не поставят. И преподаватель вместе с нами делает в классе домашнее задание, которое мы с вами не выполнили. Итак, топчемся почти всю жизнь на месте и называем это разумным служением. Это безмозглое служение. Какая грубость? Грубость? Безумные слепые, сказал Иисус, еще с восклицательным знаком. Интонация там была такая, ой-ой-ой. Так что больше, жертвенник или дар на жертвеннике? Откровение Бог хочет, чтобы мы получали, когда мы все вместе. Другое скажу. Он хочет, чтобы мы откровение получали один на один. Как это? Где написано? Когда сходитесь, братья, то у вас есть, а у сестер нету. Вот бездари, а? Ребра – это безмозглые кости. Что вы говорите? Хочется сказать тем мужьям, которые говорят, знал Бог, с какого безмозглого ребра сделал жену. Ну, так значит, у тебя твои ребра все безмозглые, что у тебя жена безмозглая. Ну так? Ты что сказал? Ну то так, с твоих слов. Мы понимаем это. И когда сходитесь вы, то у вас есть, независимо от вашего возраста, все напоены, как от одного духа. Там не ставится вопрос, старики или молодые, подростки, не играет роли. Иисус, 12-летний, в храме задавал вопросы и отвечал на поставленные вопросы, дивились мудрости. А если Христос в нас живет, тогда твой возраст и мой возраст, ваш, от самого старого до самого маленького, не играет никакой роли, физический возраст. Не вы будете отвечать, а Дух Отца вас будет говорить. Ну, так сказал Иисус. Ну, правда, да, нет? Ну, да, правда. Так, ладно, 50-й псалом, иначе уже, ой-ой-ой, время убежало далеко. Ну, не знаю, как мы сегодня все успеем тогда. Итак, в 50-м псалме мы 17 стиха, и сейчас дальше. Господи, отверзи уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. То есть мы с вами остановились на одной из деталей. Если бы царь Давид пошел бы и взял бы, ну не побоялся бы взять этого огня, то там есть еще одно действие, не действие, а как это сказать, оценка. Скажите, вот если бы он пошел бы за огнем, это было бы дерзновение или дерзость? Хороший вопрос, правда, нет? Это выехать, выкрутиться, добиться за счет огня в скинии, проигнорировав желание найти причины, почему из-за меня, во мне, для меня не падает огонь с неба. Успеваем? Невероятную вещь скажу, только очень осторожно, пожалуйста. Это дерзновение или дерзость? Только будьте очень осторожны, пожалуйста. Прийти на собрание с нуждою, на которую не получили ответ дома. Что сказать? Ты что хочешь сказать? Чтобы мы наши нужды не приносили сюда на собрание? Ну, подождите, не надо крутней заниматься. Не надо изворачиваться. Давайте по-другому. Что помешало нам получить ответ дома? Да? Что-то же помешало? Что-то нам помешало, чтобы огонь, жертвенник упал, как сказать, на жертвенник наш упал дома. Я скажу, что будет потом, если у каждого из нас на наши внутренности, или, как сказать, на жертвенники нашей внутренности упадет огонь, когда мы будем один на один с Господом. Значит, что будет? То есть такой будет огонь полыхать в церкви Божьего помазания и присутствия, что будем удивлены. Успеваем? Об этом надо говорить. Об этом надо думать. Так вопрос, когда и какая жертва будет принята Богом? А Павел говорит, руку поспешно не возлагай. А Моисею сказал, больше не молись за народ. А что делать? Медного змея им дай, пускай сами молятся. Как это так? Вот так. Только, пожалуйста, чтобы не получилось, что мы теперь не будем наши нужды приносить. Честная фраза, знаете, как звучит? Позвольте я так скажу. Братья и сестры, Иисус сказал, зайди в дом твой, в комнату твою, закрой двери за собою, помолись тайно и получишь явно. Ну и дальше. Я помолился тайно, а я помолилась тоже тайно. И что? И ничего не получил. Ничего не получила. Дальше что? Дальше хочу сказать, что вот о чем согласитесь двое или трое, и вот помолиться, и вот мы двое-трое в нашей семье помолились, а мы двое-трое в нашей семье помолились, и что дальше? И ничего не получили. Дальше. И вот потому теперь прихожу сюда и говорю, Господи, один на один, ничего не получил, не получила, двое-трое помолились, ничего не получил, не получила. Боже, это моя вина. Ну-ка, давайте вот так. Это моя вина. Вот такую молитву я лично приветствую. А кто ты такой, что ты ее приветствуешь? Ну, потому что Священное Писание приветствует. Успеваем? Когда вот так вот огонь падает, как на жертвенник, когда Давид на гумне Орны и Усиянина, принес, да? Жертвоприношение, я уже дальше иду. Вот теперь вот то событие, и вот там написана очень интересная фраза, когда Давид увидел, что Бог услышал молитву его, посредством чего? Что огонь не спал с неба на его жертву. А он воскликнул, так вот он храм, так вот он жертвенник. Где храм, где жертвенник? Теперь мы Давиды, и гумно Орны и Усиянина, это наша внутренность. И вот в нашей внутренности один на один пред Богом упал огонь. Как мы будем причать? Так вот он храм Господен, так вот он жертвенник. То теперь в этом храме, в этом жертвеннике твоей, моей, вашей, нашей внутренности белоснежность одежд. Ну правда? Ну так какую жертву примет Бог? А вот какую. И вот тогда мы приходим на собрание и будем говорить: братья и сестры, вот он храм, и вот он жертвенник, ты о чем? И все одну песню такую же поют, как все серафимы одну песню пели. Какую песню? Свят, 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 Господь Бог Саваоф, вся земля полна славы Его, да и небо тоже, да. Что, вам больше говорить нечего? А потом же говорит, в этом все сказано. Представляем такой момент? Вот все мы бежим навстречу друг другу на собрание. И вот так вот бьем, мытер себя в грудь. Вот грешен я, недостоин поднять лицо. А мы так вот все бьем. Что с вами случилось? В одном духе, крестились в одно тело. И точно в одном ритме. Все стучим. Что, новое учение? Нет, старое учение. И все кричим, не сговорившись, сговорившись. Вот храм Господень, вот жертвенник Господень. Порадуйтесь со мной. А что ты стучишь? А что ты стучишь? А у меня вот так, а у тебя, и у меня так. Вот это да. Ах, вот оно где церковь. Ладно, возвращаемся сюда. Да? 50-й псалом. Ибо жертвы ты не желаешь. Я дал бы ее, к всесожжениям не благоволишь. Я на гумне, говорит, урны его сиянина, всех быков купил. Все плуги закупил. И вот жертвенник стоит. Ну, ты не благоволишь ни к жертвоприношению, ни к жертвам. Бесполезно приносить, огня нету. А если бы можно было пойти за огнем, я смотрю, что он Давид бы не пошел туда. Не пошел бы. Саул пошел бы, а Давид нет. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного, смиренного ты не презришь, Боже. Хорошо. Что ты хочешь им сказать? Что ты хочешь им сказать? Он говорит, я сейчас что-то скажу. Правда, говорит, об этом скажет Бог потом. Это когда будет Ахав. А до Ахава очень далекая история. Мы сейчас сюда должны вернуться. Как ты сказал, Давид, здесь? Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, смиренного, ты не презришь, Боже. А как это понять? Когда Ахав творил чудеса в кавычках, и его жена имела 850 вааловых и дубравных пророков, которые Ваалу служили. И когда, помните, огонь не спал с неба на жертвенник, восстановленный через Илью пророка, и он сказал, поймайте, схватите этих всех пророков, 850 человек, и он заколол их. Вспоминаем. Так вот, интересный там описывается момент другого содержания. Когда Ахав сделал беспредел. И вот нужно было убить врага Божьего народа, а он его отпустил с миром. И было ему сказано, ты заклятого, Бог сказал, ты заклятого мною человека отпустил. Теперь под этим заклятием ты, твой дом, твои домочадцы, твое царство, даже народ. И вот он встревоженный пришел домой, значит, без покаяния. И потом он решил этот вопрос прикрыть. И он приходит и говорит Навуфею: «Навуфей, твой виноградник возле моего дворца, продай мне, или я тебе лучше дам, вот, я из него сделаю овощной сад». А тот говорит: «Упаси меня Бог, чтобы я наследие отцов тебе продал». Наследие отцов не продавалось. Купленное можешь продать, можешь обменять. И когда приходит Ахав домой, после этого огорченный, видите ли, по его капризу не получилось. А видите, где начало? Там, где заклятого надо было убить, а ты отпустил заклятого. Оттуда потом, видимо, ну немножко раньше, конечно, это еще от царя Саула пошло. Мы слышали, что цари израильские очень милостивые, то есть к врагам, к грехам, вот эта категория наша с вами. Боже, помилуй, чтобы этого не было. И Изавель написала письмо: объявите пост и посадите на первое место Навуфея, а напротив Навуфея посадите двух негодных людей, и пусть они говорят, что они слышали, что Навуфей говорил против Бога и против царя. Потом выведите его и убейте, что и сделали. Но юридически завладеть виноградником нельзя, потому что есть наследники. А наследники это были сыновья, минимум двое, а может быть и больше. Так вот, чтобы завладеть наследием отцов, надо было убить не только Навуфея, но и его сыновей. И когда уничтожат всех наследников, то наследником мог становиться царь. И вот теперь царь, когда узнал, что Навуфея убили и сыновей, приходит виноградник Навуфея. А Бог говорит: Илья, пойди, вот он сейчас, говорит, там в винограднике, и принимает виноградник, и скажи ему: я видел кровь Навуфея и его сыновей, и я тебе отомщу. И вот они встречаются, и Ахав говорит: нашел меня враг мой. Ну и так дальше. И ему сказано: за то, что ты такое творил, безобразие и тому подобное, с тобой будет поступлено вот так и эдак. И приговор был категорический. Читаем. Нам надо отсюда взять фразу, что значит смириться, смиренный и сокрушенный. Смотрите, что здесь пишется. Третье царство, 21 глава, 27 и дальше. Третье царство, 21 глава, 27 и дальше. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илье Фесфитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его. Смирился, что он сделал? Осознал свою вину, признал, до какой степени разодрал одежды своего величия, царские одежды. Дальше, возложил на тело вретище, это от него чешешься до не знаю какой степени. Обычно еще и голову посыпали пеплом или золой там, или посыпали этой пылью всякой. И постился, значит, не до еды ему было, и спал во вретище, то есть и день, и ночь. И ходил печально, то есть очень печалился о своем состоянии. И Бог говорит, он смирился. Вот это нам нужно увидеть у Давида, когда он на гумне Орны его сиянина. Я не вижу, что он успел во вретище. А может быть, он пришел во вретище уже. Постился. Конечно, там разве до пищи было ему до сих пор? Да. Оплакивал свое состояние? Да. И получил огня. Мы в 50-м псалме. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, смиренного, ты не презришь, Боже. На примере Ахава мы сейчас с вами увидели. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Ты о каком Иерусалиме? Я, говорит Давид, являюсь Иерусалимом в частном лице. По-другому. Я разрушил ограду моего города Иерусалима, моей внутренности. Потому ужалил змей греха. Он меня ужалил, или я его укусил, это уже детали. Почему? Потому что Каину сказано, грех у порога сердца лежит. А Исаия передает слова Бога. Они, говорит, на себя влекут грех, как бы колесничными ремнями. Так кто кого влечет? У Каина грех влечет. А по Исаии они греха на себя влекут. Это страшные вещи. Вот когда вот происходит вот это покаяние, то Бог восстанавливает внутри сердца стены Иерусалима, тогда восстанавливается храм. Помните, Неемия восстанавливал храм. Надо было стены Иерусалима, ворота, потом храм. Каждый чинил напротив своего дома, напротив своей комнаты стену. То есть оттуда было проклятие. Вот о чем он здесь говорит. Но Неемии еще нету, храма еще нету, Соломона еще нету. Нет, это не важно. Мы все берем во времени и пространстве в одну единицу, чтобы нам увидеть это. И вот это восстановление Иерусалима, а будет обязательно после этого, заканчивается восстановление храма. Храм нельзя восстанавливать, пока не восстановлены стены Иерусалима и не поставлены ворота. Понимаем? Только после этого можно заниматься храмом. Но чтобы восстанавливать стены, надо разобрать, почему именно против моего дома, против моих мыслей, пробоина, против, как сказать, не то, что против моих, а ну, по области моих мыслей, моих чувств, хотений, желаний, пробоины. Вот это, вот это, вот это. Так вот, когда же это приношение будет принято? Какая же это и когда будет принято? Ого, куда мы с вами приходим? Вот после этого, когда, говорит, огонь не спадает во внутренность, духом пламенеете, о, вот куда мы с вами выходим. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Что Давид и сделал, когда огонь не спал на жертвенник, на гумне орны и его сияния, то после этого можно было приносить жертвоприношение. Теперь начало всего этого, в этом же 50-м псалме, мы берем с 3 по 14 стих. 50-й псалом с 3 по 14. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Когда? Когда я их признаю и правду говорю о себе. «Признай, говорит, только вину свою». Женщина-самарянка, ты правду говоришь о себе. Та, которая пришла плакать на ноги Господа. Что ей делать было нечего, что она плакала? Вот было дело, какое? Она осознавала свою жизнь, и она оплакивала свое хождение. «Многократно омой меня от беззакония моего». Ну, как Неймана прокаженного, 7 раз, да, чтобы было понятно тоже. «И от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Это ужас. «Грех мой всегда предо мною» — это знаете, какой ужас, чем он заключается? Я сейчас объясняю. По логике вещей, согласно странице Священного Писания, пред глазами вашими вы были тогда блажены, был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый. Но теперь Его нету, Христа распятого, а грех ваш пред вашими глазами. Ваш грех заменил распятого Христа, Его сдвинул вместо Него пред вашими глазами. И пред вашими глазами ваши мысли, чувства, хотения, желания, ну, ваши, наши, мои, твои. Успеваем, да? И от грехов своих они наслаждаются. От путей грехов своих они насыщаются, говорит Священное Писание. И они вкусят от плода жизни своей. Ну и так дальше. Сейчас я, может быть, не совсем точно цитирую эти места Священного Писания. Смотрите, что он говорит? Он говорит, передо мною грех стоит. Этот грех закрыл твое лицо, я тебя не вижу. Этот грех стоит настолько, что я не вижу медного змея. Этот грех стоит настолько, что я не вижу Христа распятого. По-другому, по-другому. Этот грех настолько стоит, что я не вижу моего жениха, я его невеста. Вот это да. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукаво я пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. То есть я, говорит, согласен на любой приговор, только там забегая наперед, он говорит, только Духа Святого не отними от меня. Вот я беззаконие зачат, во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Иисус сказал, если не умою тебя, не будешь иметь со мной участия. Вот ту же самую фразу Давид говорит. Но там Иисус сказал, а тут Давид говорит. Иисус сказал Петру, а тут Давид говорит Господу. Одно и то же. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости тобою сокрушенные. Но по-другому звучит, да кости мои изнемогли, сила моя изнемогла от грехов моих. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь себе беззаконие. Ну, конечно, говорит, отвращу, когда ты каешься, я возьму твои грехи и брошу за хребет свой, тогда я отвращу мое лицо от тебя. В смысле, от твоих грехов. Не в смысле, от тебя. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, а, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Ах, вот оно что. И дух правый обнови внутри меня. Ах, вот оно обновление какое. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Я думаю, что доступен этот вопрос. Понятен. Так, когда и какая жертва будет принята Богом? Дело в том, что нам надо будет очень глубоко рассмотреть вопросы, что зачастую из-за нашей жизни жертва не принимается. Почему? Ну, один из вопросов мы напоследок немножко оставим, порассуждаем, ну, в смысле, к сегодняшней теме. Пока мы с некоторые такие моменты возьмем для себя.
Притчи говорят, какие жертвы принимаются, какие не принимаются, в каких случаях принимаются, в каких случаях не принимаются. Притчи, 15 глава, стих 8. Притчи, 15 глава, стих 8. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Только, пожалуйста, надо не забыть. Не все и не всякие молитвы угодны Богу. Вот молись, Давид, сколько хочешь о каких-то вопросах, кроме твоего покаяния. Бог не ответит. А что нужно? Сначала надо привести себя в порядок. Через что? Через покаяние, желание освобождения, признание своей вины, называние вещей своими именами. Вспомни, откуда не спал. Ну, теперь-то видно, до чего ты докатился. Признай дерево по плоду. Люди мира сего и то говорят, это цветики, цветочки. Потом посмотришь, какие будут ягодки. Так по ягодкам определись о дереве. А дерево с воздуха не растет, значит, нужно опуститься в корень. А корень из ничего тоже не появляется. Значит, было зерно какое-то, ну, семя, или как его, семечко назвать. И вот его посадили. Где ты его взял, взяла? Где мы взяли это, посадили? И вот оно вырастает, мы его оберегаем, поливаем, окучиваем, охраняем. Да, правда, нет? И вот оно растет, 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 уже деревцо, окружили его так. Растяжки сделали там, чтобы, понимаете, ветер его не наклонил. От животных изолировали, чтобы не чесались об него животные, чтобы не грызли кору ему. Ну да? И вот, наконец, он возрастает, возрастает, и вот... Цветки пошли на этом фруктовом деревце. Ну, не сколько цветов, столько будет плодов. Зависть, не зависть, а зависть – это будущие плоды. И вот, наконец, первый плод снимаем. Этот плод, чтобы первый вырос, то кто его знает, сколько времени нужно, чтобы на этом деревце. Ну, допустим, там помидор это в течение года вырастает. Ну, так? Так. Так вот, говорит он, говорит, признай это. Но пока мы остановились на вопросе, жертва нечестивых мерзость. А что такое нечестие? Не Сав нечестивец оказался. А мне, говорит, без разницы мое первородство, мне давай вот сейчас, я, говорит, умираю, мне вот позарез нужно вот то, пятое, десятое. Вот когда вот так вот, получается, первородство для Саула заключалось в вопросе от лица Бога уничтожить Амалека всех под ноль полностью. Вот оно первородство. Он пренебрегает этим первородством. Это для него искушение, как от дьявола. Искушение было для нашего Господа. И окончив все искушения, дьявол отошел до времени, а наш Господь возвратился в силе духа. Вот тут бы, если бы был уничтожен Амалек, то Саул возвратился бы в силе духа. Понимаем, да? Мы сегодня не будем этой стороны, может, касаться, потому что иначе мы уйдем на силу духа внутренности человека. Хотя мы немножко с вами о духе говорили в прошлый раз, но немножко детальнее надо будет, возможно, в следующий раз говорить, не знаю, когда это будет. Итак, молитва праведная, благодна Ему. Только сразу оговариваемся, не всякая молитва, и надо еще разобраться в праведности. Теперь читаем притчи 21 главы 3 стих. Смотрите, что здесь написано. Притчи 21 главы 3 стих. Здесь интересная такая фраза. Соблюдение правды и правосудия. Соблюдение правды и правосудия. Более угодно Господу, нежели жертва. Значит, если, ну, берем молитву, берем жертвоприношение, жертву, да? Если нарушение правды и нарушение правосудия, жертва не принимается. Что такое правда? Вот если бы самарянка не сказала правду о себе, и не сказала бы, что она не имеет мужа, а сказала бы, ну да, муж есть, еще пошла бы его позвала, ну, то ж проблема была бы страшная, понимаем, да? Но раз ты сказала правду о себе, скажи правду Богу, правду расскажи. Кто ты, что ты, и зачем бы, почему? Правосудие, это называется правильно судить себя. По-другому это звучит так. У меня правильные весы, и у меня необманчивые гири. И я взвешиваю себя так, как взвесил бы и оценил меня
Господь. Вот ты взвешен на весах, помните, рука на штукатурке писала, ты найден легче пустоты. Но ты взвешивал себя и считал, что ты, ну, какой.
Исаия в свое время, он правильно взвесил, у него правильные стали, на ту единицу стали, не были, а стали весы правосудия, и гири у него были правильные. И он себя взвесил как? Ну и что, что пророк? Ну и что, что пять глав отпророчествовал, а теперь шестая? Вот теперь я правду скажу, я погиб. Почему? Я человек с нечистыми устами. Значит, вот оно, соблюдение правды и правосудия у Исаии, да? Вот теперь на жертвенник его будет падать огонь, или уголь жертвенника неба возьмет серафим и клещами принесет и коснется уст. Ну так? Дальше он говорит, Исаия, я и живу среди людей с такими же устами. Ну, значит, то есть моими ушами слышал, подставлял мои уши. Подставлял? А почему ты не остановил этот процесс? А потому что у тебя было склонное согласие, и ты был солидарен, называется. Ты был соучастником. Как ты, сосуд Божий, можешь быть соучастником? Скажите, пожалуйста, а как мы, сосуды Божьи, или мы не сосуды? Сосуды или не сосуды, или сосуды, как? На лексиконе христианском есть сосуды, а есть сосуды. Да, нет, нет. Сосуды – это пророчество, видение, откровение и тому подобное, а сосуды – это все подряд. Что это за такая формулировка, я не понимаю. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести. Не сосудом, а сосудом в чести. Годным владыке на всякое доброе дело. Быть сосудом в чести, годным владыке на всякое доброе дело, это называется как минимум в личном общении при закрытых дверях получать конкретное наставление, поучение, откровение и прочие вопросы. Или получать ответы от своего Господа один на один. Вот сосуд чести. Итак, соблюдение правды и правосудия более угодны Господу. Вот если бы Саул признал бы себя, да, и он сказал бы, да, виновен я обольстился, я прельстился, вот я пожелал для славы авторитета похваляться и так дальше и тому подобное, но нашел бы причины, почему он не добил до конца Амалека и почему он до конца не уничтожил этих скотов всевозможных. То есть назвал бы причины. А он там, смотрите, Давид говорит, только Духа Святого не отыми. А когда Самуил говорит, что ж ты сделал? Повернулся Самуил и пошел. А этот схватил одежды, чтобы остановить Саул, помните? И так дернул, надо понимать себе, что одежды разодрал. А что нужно было? Нужно было упасть, вопиять и каяться. И если бы он, Саул, глубоко покаялся, то уходящий Самуил получил бы, как пророк Исаия в свое время, помните ответ? Не успел Исаия выйти из города, а Бог говорит, возвратись назад и скажи царю, я продлеваю тебе жизнь на 15 лет. Помним. Вот это мы с вами увидели. И если бы Суламита не бежала бы за своим возлюбленным, где ее обесчестили, а упала бы вот здесь вот на месте и кричала и вопияла бы, то он бы развернулся и вернулся к ней. Успеваем? Вот если бы Саул вот так бы поступил, а не хватал бы за одежды пророка, покаялся бы глубоко, как Давид на гумне Орны и Васиянина, то Самуил бы к нему вернулся. Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва. Скажите, как часто мы говорим Богу, кто мы, какие мы, почему и за чего? Как часто мы говорим, что это моя вина, это моя, никто здесь не виновен. Это вот такой храм моей внутренности, вот такой жертвенник моей внутренности, вот такая белоснежность моих одежд. Вот такое благоухание от меня, что лучше затыкай нос и не дыши, иначе зловоние будет распространяться. Вот такой свет из меня, потому что такая во мне тьма. Понимаем, да? Но не надо говорить, это последнее время, так даже в Библии написано. Боже, я признаю себя, это моя вина, это моя вина. Вот это правосудие любит Бог. Это весы справедливости. Еще одно место из притч читаем. Ну, молитвы, какие Бог не принимает. По-другому звучит, какие жертвоприношения Бог не принимает, чтобы было понятно.
Притчи 28 глава стих 9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того молитва мерзость». Еще раз. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того молитва мерзость». Бог не хочет эту молитву слушать. А слушание закона – это не слышание, но слушание. Ну, я не очень буду разбираться в этой разнице, это значение двух слов, но для меня звучит так. Послушали, в одно ухо вошло, в другое вышло. Ну, есть такое, да, выражение? Наш Господь в одни плоти сказал, возьмите, вложите ваши уши. Знаете, как это звучит? Я скажу как. Есть такое мирское выражение, как горох об стенку, как зерна об стенку. Знаете, как это звучит? Вот Иисус говорит слова, а слова к уху подходят и отскакивают, отлетают. И это состояние внутренности апостолов. Иисус говорит, ну сейчас вот таким человеческим примером. Вот я вам сказал, оно к вам в ухо подлетело и отлетело, и упало. Вот теперь оно упало вам под ноги, мое слово. Вы его топчете. Вот теперь подними и всунь себе туда в ухо, вложи. Вложите себе в уши. Есть такое выражение у Господа в одни плоти? Есть. Боже, а почему это вдруг в наши уши слово Твое не вошло? Давайте разбирать. Почему вы не понимаете речи моей? Почему вы не можете слышать меня? Я говорю, скажу вам. Почему мое слово не вмещается в вас? Почему вы не воспринимаете? Я, говорит, скажу. Потому что вы выполняете похоти отца вашего дьявола. Мало того, он человек-убийца от начала. Так что если я дальше буду говорить, то вы заскрежещите зубами и скажете, убить бы тебя, как ты надоел с этими темами. Понимаем, нет? Почему такая реакция? Потому что исполняешь похоти отца, а твой отец – дьявол. Как дьявол? Получается, страшно звучит. Но ваш отец – Бог, апостолы! А чего отскакивает от уха? Почему вы не можете принять? А потому что похотей понабрались там и положили. Вас надо очищать. Если говорит, я не очищу тебя, не умою тебя, ты не имеешь со мной части, то ты не сможешь даже слышать, слушать и воспринимать. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона того, молитва мерзость. Скажите, пожалуйста, а кто знает, мы отклоняем ухо от слушания или нет? Когда во время собрания идет глубокая тема, и мы против, начинаем ногти ковырять, заусенцы откусывать, сумочки открывать, там вдруг пятка зачесалась, там, понимаете, носок зачесался, там таракан бегает, там, понимаете, бабочка летает. Понимаем, не понимаем? Когда больше народа было, знаете, что творилось? Почему приходилось говорить, я говорю, вот здесь вы сзади камеры поставить, не для слежки, а чтобы вам показать, чтобы мы увидели, что с нами происходит, когда слово касается. Почему оно? Потому что сидит. Значит, до этого темы не касались, а теперь тема раз и попала. И тот, которого мы замаскировали, он сразу дерг и дернулся. И показал, что он тут. А, да ты тут сидишь. Ага. А сколько лет ты здесь сидишь? Человеку задашь вопрос, он скажет, не знаю, что ты говоришь. А когда задашь вопрос именем Господа бесу, бес, как твое имя? Вот в этой душе с христианским стажем. И бес говорит, вот так мое имя. А как ты зашел и когда ты зашел туда? У него склероза нету. Человек говорит, не помню, что ты от меня хочешь, что ты меня подозреваешь? А бес не говорит, я не помню, что ты меня подозреваешь, и что ты это самое ко мне пристаешь. Тот как школьник, знаете, вот так на вытяжку, что называется, руки по швам, потому что не с человеком имеет дело, а с помазанием Божьим. И называет мое имя вот так, я зашел вот так, при таких-то обстоятельствах. А человек говорит, я не помню, как можно помнить все грехи, чтобы в них покаяться? Не помнишь? Хорошо. Сатана, ну-ка напомни. И тот по стойке смирно напомнит. Расскажет. А потом, а ты, человек, будешь говорить, как? Чего ты обманываешь? Ой, Господи Боже. Это называется по притчам, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто не возделывает землю свою, ну тебя держи, что будет. Да какая жертва угодна Богу? И когда она угодна Богу? Читаем. Иеремия, 7 глава, с 22 по 24 стиха. Ну, может, 25, это уже детали. Иеремия, 7 глава, с 22. Очень глубоко надо задуматься. Ну-ка, внимательно, внимательно слушаем. Значит, смотрите, Бог говорит Иеремии. Иеремия говорит народу. Внимательно смотрим. Теперь Бог, что сказал Бог? «Ибо отцам вашим я, то есть Бог, не говорил и не давал им заповеди в тот день». Какой день? Сейчас я скажу, какой день. «В тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве». Значит, он говорит, вот в тот день, когда они съели пасхального агнца, а надо было его взять в 10-м дне, до 14-го дня сохранить, помним, потом его зарезать, все общество должно было зарезать, взять его крови агнца и помазать косяки, это две боковые вот эти вот части, ну, может быть, не от, как сказать, не от верхней части до нижней, ну, какая-то часть, это уже детали, и перекладину, а внизу называется порог. Порог не мазался кровью. Косяки левый, правый и перекладину. И говорит, вы не имеете права выходить, иначе будет поражение. Вы должны как? Вещи должны быть сложены, обувь завязанные, ремешки там, что у вас одето, одежда, значит, и верхняя тоже одета, вы припоясаны, посохи у вас в руках должны быть. Ну, а раз это была ночь, значит, и светильники горящие были, и вы должны есть поспешностью, что они и делали. И вот он сейчас говорит, еще раз смотрите, что он говорит. И потом был клич, выходите на выход, и они все пошли. Каждый со своего места жительства. Но они до этого момента должны были успеть или в этот момент попросить, чтобы серебряные вещи, одежды и так дальше получить. Вопрос сейчас не в этом. Но что он говорит, Бог? «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской». Значит, вот в этот день, когда они съели пасхального агнца, или ели пасхального агнца, вот в этот день он сказал. Что сказал? Значит, заповеди о всесожжении и жертве я не давал. У меня вопрос. А когда Бог дал 10 заповедей? Ну, когда они уже пошли, а куда они пошли? Они пришли к этому Красному морю, помним, да, за ними египтяне гнались. Потом всю ночь ветер, Бог гнал ветром, Красное море разошлось, они прошли по суху. Это же время, да? 10 заповедей они еще не получили. Ну, правда, да? Ну, я так понимаю, правильно понимаю. Как они перешли Красное море, и море сомкнулось, и египтяне, они 10 заповедей не получили. Ну, я думаю, что я правильно понимаю, что вы скажете? А где они получили? Ну, когда к горе пришли. Какой горе? Я вижу, вот в той, о которой Бог говорил, вот она тебе знамение, вот на этой горе, вы вот, когда придете, принесете жертвоприношение, ну, что-то я вот так вот вижу. И вот там десятисловие дается. А там золотой теленок, да? Значит, это сколько же времени они прошли? Ну, месяц, ну, два, ну, три, сейчас я точно не могу сказать, но это не за один день прошло. А он возвращает назад и говорит, вот в день, когда я вас выводил из Египта, вот тогда я дал заповедь. Какую? Но такую заповедь дал им, отцам вашим. Слушайтесь голоса моего. Слушайте и слушайтесь. Какая разница? Слушайте. Ну, это... Слушайте. Ну, слушаем. Но остаемся при своем мнении. При своем понимании. По-своему поступаем, как хотим. «Слушайтесь» называется «возьмите, выслушайте, примените к себе». Ну, сразу же было понятно. Овцы мои слушаются голоса моего, и за мной идут, за чужим, а чужого бегут, во тьме не останутся, да? Только когда овцы слушаются, то они за ним следуют. По следам его идут, или быть его последователями. Вопрос, насколько мы с вами последователи за ним? Ответ, насколько мы являемся для него как жидкое серебро, жидким зеркалом. Ну, почему жидким? Я на примере серебра. Если серебро 7 раз переплавить и шлаки с него снять, то в 7-й раз, как я слышал так, ты смотришь, в это зеркало становится, то есть шлаков нету, и поверхность у тебя как жидкое, ну, как зеркало, но оно жидкое. И вот вы будете мне свидетелями. Вот я как понимаю это место Писания, чтобы было понятно. Вот когда, говорит, вас 7 раз переплавлю, и из вас всякие шлаки греховодные удалю, при согласии вашем, если вы захотите, то вы станете мне свидетелями, не искажающими мое лицо. А мое, говорит, лицо я знаю какое. И мой образ, говорит, вы не искажаете, не уменьшаете, не преувеличиваете. Вот точно такой, какой я есть, я знаю. И вот я посмотрел, ага, все. Так, все черты лица точные, значит, очищенные. Вот оно свидетельство. Так, овцы идут и слушаются. И идут настолько, что они последователи. По следам идущие. По следам идущие, это для меня звучит, а насколько Иисус видит во мне, а ты себя проверяй каждый, свое отображение. Мы своей жизнью не искажаем. Они приехали. Дальше. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом. И, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом. Через сколько дней после выхода из Египта? Сразу. 10 заповедей? Там была первая заповедь: возлюби Господа Бога твоего. Ты что хочешь сказать? Я скажу, что я хочу сказать. Если любишь, будешь слушать. Вот что. И когда задан был нашему Господу вопрос, какая первая заповедь, да? Вот, и он говорит: слушай, Израиль, Господь Бог наш един, если любить Его, как мы привычно помним потом дальше, всем сердцем, душой, крепостью, разумением и ближнего, вот, больше этого нету. Начинает с чего? Слушай. Здесь Бог говорит: слушайтесь гласа моего. Овцы слушаются гласа моего. Невеста слушается... Невеста слушается гласа жениха? Да? Мы невеста, и мы слушаемся гласа нашего жениха? А что ты хочешь сказать, что нет? Саул послушался гласа? Нет. Но это же жертвоприношение. Вот здесь вот звучит так. Слушайтесь гласа моего. По-другому. Приведите самих себя к послушанию. По-другому. Должно быть исполнение поручения. По-другому. Подчините себя воспитанию. По-другому. Станьте воспитанными, захотите быть воспитанными, перестаньте быть невоспитанными христианами, перестаньте быть невоспитанными детьми Божьими, перестаньте быть невоспитанной невестой Христовой. Ну, это ко мне, к тебе, к вам, к нам, к каждому. Ну так, позвольте, так какой жертвенник будет принят, какая жертва будет принята? Белоснежность одежд, мы с вами касались, как раз и подчеркивает об этих вопросах. Следующий момент, чтобы мы увидели, очень глубокая фраза, об этом Саулу было сказано. Вот когда нужно было Амалека уничтожить, а он этого не сделал, то здесь есть такая фраза. Значит, он говорит: вот пощадили Амалека, пощадили таких овец, которые для жертвоприношения Господу Богу твоему, вопрос сейчас не здесь, и Первое Царств, 15 глава, стих 22-23. Первое Царств, 15 глава, 22-23. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Послушание – это жертва. Послушание – это жертва. Представьте тела ваши в жертву послушания. Но дети с детства бывают непослушны. С раннего детства непослушные. Вытворяют такие фокусы. Ну, родители на них так смотрят, знаете. Родители увидят себя. Потом подростки, непослушные, ой-ой-ой-ой-ой-ой, родители увидят себя. Потом молодежь непослушная, хо-хо-хо-хо-хо. Ну, они уже сами грешат. Ну, да, конечно, они сами грешат, добавляют к грехам родителей своих грехов. Ну, давайте откровенно будем говорить. Теперь там молодежь становится стародежь. То есть они уже такие уже взрослые, кто его знает, уже попереженились, не доженились, выженились. Не поймешь, что там сказать, по 20, по 30 мужей, жен поимели, блудов поимели, то ты что ты хочешь, что ты прицепился, ни с кем официально не были зарегистрированы, а потом девочками и мальчиками поженятся, кошмарище какое-то. Если покаются, то Бог чудо произведет. Глубина покаяния приведет к тому, что Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит, и вот теперь рождаемая новая душа будет святая, в противном случае будут проблемы, беды. Послушание? Скажите, пожалуйста, а мы послушны голосу Божьему? Мы уже люди взрослые, ну, семейные, а может, они семейные, это уже детали, ладно, да? Мы послушны голосу Бога. Так какую жертву принимает Бог? Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. Вот они, волшебники и волшебницы. А мы ищем, где, понимаете, с сатаной дельца такие затемненные существа. Вот они, волшебники и гадатели, чародеи. Вот они где. И противление то же, что идолопоклонство. Это что такое? Это получается, Бог говорит, а внутри противление такое наше вылазит. Как юла, сидеть не можем. А почему? Как идолопоклонство. А почему противление? Противление словам Господа говорит о вопросе, что там сидит. Как же быть? Может быть, не будем зачитывать, но Священное Писание интересно говорит, неправильные взаимоотношения мужа и жены, ваша, говорит, молитва до потолка. То есть жертва не принимается, жертвенник не работает. Если, говорит, ваши взаимоотношения доводят до слез ваших ближних, родных и близких, то ваша молитва до потолка. Вы заставляете жертвенник обливаться слезами. Молитва не будет принята. Не будет никакого успеха. Почему, говорит, это происходит? Когда подавили чувство родства. Вы знаете, когда Бог показал очень простую вещь, подавление чувства родства по крови Христа. Хорошо? Были такие страны, такие регионы, где на земном шаре, ну, на военную службу подростков брали. И так случилось, что в один из регионов Бог никак не мог добиться, чтобы направить для общительности христиан. Они не ехали туда, в те церкви не приезжали, не посещали. И Бог решил эту загадку очень просто. Поехали комиссары там, или как их называют в армии, ну, в каждой стране по-разному, это не играет роли. И вот поехали в другие, ну, республики там, или как, уголки земного шара. С разных мест можно было, не знаю, как правильно выразить мысль эту. И вот они понабрали новобранцев. И этими новобранцами оказались дети верующих родителей. А почему их понабрали? Потому что Они как христиане не хотели принимать присяги. Какая страна не играет роли? А раз не приняли присяги, ну, таких направляли в строительные организации. То есть, ну, там, ремонтировать дороги, машины ремонтировать, дома строить или ремонтировать. Ну, примерно строительное такое. И вот их поприехало в определенный вот этот регион, куда невозможно было христиан направить в гости. Их приехало человек 65-75, ну, примерно такое количество. И потом к ним поехали ихние родственники, ихние папы, мамы, вот, братья, сестры, дяди, тети, ну и так дальше. Те, кто по возрасту, по возможности были подъемными на ноги, чтобы поехать в дальнюю дорогу. И таким образом народ стал приезжать и стали общаться с народом Божьим в церквах. Мы видим здесь, что было пренебрежение к крови Христа, но родственная кровь содействовала поехать и влиться в жертву общительности. Может, я немножко не совсем понятно говорю? Значит, ради имени Иисуса Христа не поехали на посещение народа Божьего, но ради своих родненьких по плоти, по своей крови поехали. Мы не видим, что здесь пренебрежение крови Христа. Или нам в голову никогда не приходило? Это же ничто иное. Как минимум. Интересный вопрос. А мы с вами в прошлой теме касались вопроса. Ну почему мы, говорит, вероломно поступаем друг против друга? Но у нас же один общий отец. А вот эта фраза по-другому читаемая звучит так. Вот потому вероломно и поступаем, что разные отцы. Если по крови Иисуса Христа, то, говорит, мы хотели бы все вместе быть, а тут нас не соберешь никак. Так какая жертва, когда будет принята Богом? Тогда, когда она по воле Божьей. Тогда, когда она по покаянию. Когда в покаянии полное осознание. Когда вещи названы своими именами. Тогда будет это большое благословение, которое Бог сказал. Тогда будет исполнение вот этого, что Бог определил. Что именно Он определил? А Он определил, говорит, когда у тебя не будут потуптаны чувства родства по крови Христа, ты никого до слез не доведешь. Есть нам о чем задуматься. Слава Богу, что жизни не прервались ни готовности. Склоняем наши колени, идем к нашему Господу и наши сердца склоняем. Боже, помоги, чтобы наша внутренность была очищена, чтобы мы не забывали о вопросе, что насколько тело предоставлено жертву Тебе, то настолько будет и белоснежность наших одежд. Склоняем колени, молимся Господу нашему слава. Аминь. Владыка Господи, большая благодарность Тебе за Твое благословение и за милость. Большая благодарность Тебе за то, что есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Большая благодарность Тебе, что, Боже, Ты побуждающий внутренность нашу к очищению и освящению. Большая благодарность Тебе, потому что Ты желаешь нас осветить так, как Ты свят, как Ты чист. Владыка, потому что Твое желание, Ты сказал, если не умою Тебя, не будешь иметь со мной части. Боже, вот это благословение, в котором мы нуждаемся, чтобы нам пересмотреть жизнь свою, каждому, мне, мою, и так всем. Боже, благодарность имени Твоему Святому, что в Тебе тупиков нету, у Тебя есть только выход, только для того, чтобы, Боже, выйти на пространное место, только для того, чтобы, когда мы признаем, тогда происходит это благословение, тогда огонь не спадает на жертвенник внутренности, тогда помазание славы действует, тогда, Господи, Твой огонь выжигает все то, что не славящее имя Твое святое. Ты сказал, кто может ходить при вечном пламени, при огне пожирающем? Господи, чтобы ходить в Твоем огне, при огне пожирающем. Боже, позволь так сказать, чтобы было пожрано всякое противление, негодование, возмущение. Боже, чтобы мы хотели, могли и слушали, и прислушивались, чтобы было послушание голосу Твоему. Боже, Ты сказал, что овцы Твои идут за Тобою, и Ты наследию Твоему сказал, слушай голоса. Ты никакой другой заповеди не говорил в свое время Адаму и Еве. Он сказал, слушайся голоса, а в голосе Твоем Ты сказал, вот это ешь, этого не надо. Больше ничего не было сказано. Боже, если бы в ушах звучало это, Тобою сказанное, Боже мой, Боже наш, являй милость Твою, Твоего благословения, благодарность Тебе за Твою заботу, потому что Ты желающий, чтобы наши уши были открыты. Владыка Господь, ты сказал, те, которые рабы, они не видят и они не слышат. Да будем мы твоими рабами, но не будем мы рабами похотей, наслаждений, грехов, искать чего-то своего. Боже, Боже, чтобы внутренности наши были преисполнены твоей славы и помазания. И мы с благодарностью пред твоим лицом, что ты есть наш Бог и Отец, и мы твои дети. Владыка, помоги нам очищаться, освящаться. Владыка, помоги, чтобы осталось имя твое святое, и белоснежность одежды наших была свидетельством о твоей любви, о которой ты сказал. Они пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают. Боже, ты все создал для того, чтобы были белоснежные одежды. Белоснежности не было. Боже, ты сказал, очищенность внутренности приводит к очищению внешности чаши. Слава имени твоему святому, благодарность тебе. И всему этому цена, голгофские страдания, пролитая кровь, истерзанное твое ломимое святое тело. Благодарность тебе, Боже. Это благословение твое, которое ты даровал для того, чтобы наследие твое, невеста твоя, могло быть представлением имени твоего святого. Боже, чтобы это благословение, которое даровал ты, белоснежность одежд твоих, ты заплатил за эти одежды, цену твоих голгофских страданий. Мы благодарны тебе за это благословение милости твоей. Боже, эту милость твою явил ты, чтобы прославить имя твое святое в жизни и хождении. Благодарность тебе. Благодарность тебе, что силен ты и могуществен. Благодарность ты имей от нас. Боже, благодарность имей. Боже, что прославилось имя твое святое. Хвала имени твоему святому, потому что ты есть Бог Отец, и мы твое наследие. Прими хвалу. Будь прославлен и возвеличен всемогущий. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.